Вы знаете, что Бог делает в последнее время? Я имею в виду здесь локально. Бог стирает границы между сценой и между рядами. Знаете, мы настолько привыкли к старому формату, что мы приходим в церковь. И вот группа прославления. Сейчас они нас ведут в присутствие. Мы послушаем. Мы с места поклоняемся. Мы посмотрим. Знаете, Бог сейчас стирает эти границы. И формат постепенно меняется. Новый формат приходит, где каждый будет становиться участником. Участником служения. Будет нету, знаете, команды, которая служит тебе, и ты, который просто понаслаждался словом, понаслаждался поклонением. Нет, это место, чтобы каждый приносил свою часть для того, чтобы царь проявился еще больше. Это работа каждого. Знаете, в его теле нет каких-то членов или органов, которые просто бесполезны на его теле. Который на твоем теле нет ни одного, знаете, ни одного органа, ни одной частички, чтобы просто была там так бесполезно висела. Знаете, все бесполезное, оно срезается, оно удаляется. Так же и вы, каждый из вас, каждый, ты думаешь, окей, у меня нет никакого служения, может, я еще не задействован. Твое служение — приходить сюда, падать наперед, кричать: «Иисус, приди!» и высвобождать Его славу, высвобождать. Знаете, меня такая ревность просто берет, мне такая... Мы когда смотришь эти конференции, поверьте, то, что сейчас произошло, это не произошло на эмоциях. О, там в России все кричат, руки поднимают, давайте мы это здесь сделаем. Знаете, мне уже давно эта ревность, она меня настолько съедает внутри. Почему? Знаете, приезжают те же служители, которые служат здесь. Люди там просто с ума сходят от жажды к Богу. Они просто теряют себя, они забывают о себе, они орут, им все равно, как они выглядят, они жаждут Бога. И Бог приходит в такой силе, что там просто стоять никто не может. Неужели вы думаете, что это только доступно для них там, а здесь что? Думаете, мы не можем высвободить Его славу? Думаете, мы не можем своим поклонением, своей жаждой, своим голосом сделать так, чтобы царь просто пришел, царь не мог устоять? Иисус не может устоять перед настоящей хвалой, перед настоящей жаждой. Когда мы это поймем, что я часть этого, и я сюда вношу свой клад, я просто выбегаю наперед, мне все равно, как я смотрюсь, мне все равно, как я выгляжу со стороны, мне все равно, что обо мне думают, но я здесь, чтобы искать царя. Тогда сотрутся эти границы, сотрутся границы прихожанина, проповедника, прославителя, еще кого-либо. И тогда вы увидите, в какой силе, в какой славе будут проходить служения. Вы будете видеть, как Иисус будет проявляться здесь. Служения никогда не будут больше такими, какими вы их видите сейчас. Это моя мечта, это моя страсть, это моя ревность. И то, чем я хочу поделиться с вами, я хочу вас поделиться о двух вещах, которые были украдены из церкви. Знаете, много чего было украдено из церкви. Дьявол хорошо поработал над тем, чтобы обворовать церковь, да? Насчет даров, насчет жажды, голода. Но сегодня я хочу обратить внимание на две самые главные вещи. И я знаю, что это на сердце Бога, потому что Бог уже давно, как бы, уже начал говорить это в мое сердце. Давно Он начал посылать эти импульсы. Это то, что Он хочет высвободить сегодня. И я просто дала Ему слово: Господь, я обещаю говорить Тебе то, что на Твоем сердце. Я отказываюсь говорить то, что мне, о чем мне удобнее говорить, или приятнее говорить, или то, что мне как бы по духу ближе, знаете. Я Ему дала слово: Господь, не важно, как это будет звучать, не важно, как это будет выглядеть, но я хочу говорить то, что у Тебя на сердце. И сейчас Его сердце болит о том, чтобы восстановить две вещи, еще две вещи в теле Христа. Итак, это восстановление радикальной страсти или радикальной любви и восстановление духа ходатайства в церкви. Мы немножко поговорим об этих двух вещах, раскроем, что это такое, почему дьявол боится этого, почему дьявол препятствует этому. Окей? Смотрите. Эти две функции были давно уже украдены из церкви, и это привело церковь в инфантильное, бессильное состояние. Знаете, пришла теплота. Когда приходит теплота, когда уходит фокус с него, приходят что? Сплетни, раздоры, ссоры. Приходит внимание на то, знаете, у кого сумка дороже или у кого туфли красивее. Мы вообще сбили, или мы начинаем сравнивать, кто лучше проповедует, кто лучше молится, кто лучше поет. Потому что нам больше заняться нечем, весь смысл ушел. То, для чего мы приходим сюда, то, для чего мы собираемся здесь. Все превратилось, знаете, в перемытие костей. сплетни, какие-то ссоры, соревнования. Потому что ушел дух, ушла страсть. Знаете, когда его страсть, она захватывает тебя, уходят вообще все страхи. Знаете, я знаю, до встречи с любовью, до встречи с ним, я боялась всего. Мне было страшно говорить, мне было страшно подходить к людям, знакомиться. Мне было страшно вообще обращать на себя внимание как-либо. Я была настолько зависима от мнения людей. Но когда он приходит в твою жизнь и захватывает тебя настолько сильно, тебе настолько становится все равно, как на тебя смотрят, что о тебе думают, как ты вообще выглядишь со стороны. Знаете, ты можешь стоять с клокоченными волосами, знаете, босой здесь и орать: «Иисус, приди!» И тебе абсолютно наплевать на мнение остальных людей. Все, что ты хочешь, ты ищешь его. Ты кричишь: «Иисус, просто захвати меня!» И тебе абсолютно наплевать. Это то, что делает страх. Когда у нас, вернее, то, что делает страсть, когда страсть Бога войдет в нас, вы увидите, как многие вещи автоматически отлетят от вас. Вы столько прилагаете усилий, столько прилагаете, знаете, времени, чтобы бороться с какой-то вещью в вашей жизни, с каким-то грехом или с какой-то слабостью. Знаете, мы не туда направляем нашу силу, не туда направляем наш фокус. И неудивительно, что эти вещи, они продолжают побеждать нас, побеждать нас, побеждать нас, и мы постоянно ходим в поражении. От поражения к поражению, от поражения к поражению. Не от славы в славу, знаете, от поражения к поражению. Но я вам говорю, секрет вашей победы – это заиметь страсть по нем. Радикальную страсть. Я не говорю сейчас о любви, просто о любви к Нему. Да, сейчас церковь находится в состоянии любви к Иисусу, это хорошо. Мы любим Его присутствие, мы любим там помолиться, знаете, хорошо, там прикоснуться к Нему, чтобы Он прикоснулся к нам, это все хорошо. Мы любим послушать живую проповедь, мы любим съездить на сильную конференцию, это все хорошо. Но это не опасно для дьявола. Он тебя не попрепятствует в этом. Но дьявол, знаете, он смертельно боится людей, которые входят в радикальной страсти. В радикальной страсти. Потому что эти люди, которых невозможно остановить. Эти люди, у которых стерты все границы. Я имею в виду в том смысле, что стерты границы препятствий насчет движения в глубину Бога. Что нас обычно останавливает движение в глубину Бога? Что нас держит от нашего прорыва? Самое первое поднимается страх. Да? Страх сделать в неизвестную, в новую зону какую-то, сделать шаг из комфортной зоны. Страх людей, самое первое, это страх мнения людей. Не говоря о том, что выйти из мертвой церкви, где ты не растешь, или оставить компанию друзей, которые, ты знаешь, тебя тянет вниз, до того, просто чтобы выйти сюда, схватить какой-то флаг и начинать провозглашать имя Иисуса. Мы боимся, а что обо мне подумают? И мы удерживаем. И мы удерживаем себя от его страсти. Мы удерживаем еще от более глубокого уровня познания его. Такие маленькие вещи. Но я говорю вам, когда вы поставите его страсть приоритетом, да, это сверхъестественная вещь. Конечно, 100% Бог должен крестить тебя огнем. Он должен погрузить тебя. Но ты должен сделать первый шаг. Ты не можешь просто прийти, ничего не делать, сидеть на лавочке и говорить: «Иисус, крести меня в свою страсть. Иисус, крести меня огнем». И Иисус приходит туда, где жертва готовая. Вспомните Илию. Вы все читали Библию с самого детства, да? Когда пришел огонь на жертву. Илия просто не пришел на поле Господь и сказал: «Господь, пусть сейчас твой огонь упадет». Нет, так не произошло. Илия должен был сделать свою работу. Он построил этот жертвенник. Он залил его водой. Он приготовил все. И тогда Господь: «А теперь моя очередь. А теперь я покажу, кто я». Мы забываем о нашей части. Мы ожидаем, что Бог сейчас автоматически крестит нас, автоматически сойдет нас, автоматически, знаете, превратит нашу жизнь в сказку, и мы будем порхать по ней в радости, в веселье, в благодати. Знаете, помолился за того, и все так легко, все грехи просто, они убрались из твоей жизни, все трудности просто рассосались, и ты плывешь по жизни. Нет, абсолютно нет. И Иисус не будет делать все за тебя. Прежде чем Бог будет изливать огонь, прежде чем Бог будет отдавать себя кому-то, Он хочет быть уверен, что Его там хотят. Не просто на эмоциях, а действительно в страсти. Вы знаете, есть разница между эмоциями и между страстью. Я объясню, что такое эмоции. Мы очень часто наблюдали, особенно те, которые служат на энкаунтерах. Знаете, приезжает человек на энкаунтер, неважно, или просто на какую-то сильную конференцию попадает, да? попадает в сильную атмосферу, там кто-то там, знаете, приготовил платформу, чтобы царь пришел, и он попал под общее присутствие, под общее помазание. И вот он сидит на служении такое, или там на том же самом энкаунтере, и он думает, что это он. Во, я теперь горящий для Бога, я теперь влюблен в Него, я теперь сейчас на смерть готов идти за Иисуса, я горы готов переворачивать, знаете. И он сидит такой генерал в Боге уже. И он любит там его, любит людей, любит его слово. Но потом приходит время, пора возвращаться домой, пора возвращаться в твой, знаете, настроенный быт уже. И что происходит? Потихонечку это все начинает испаряться. Звонок старых друзей, знаете, поход в гости в старую компанию, старые шуточки, прибауточки, анекдотики. И что случилось с твоей любовью к Иисусу? Ты уже забыл, когда последний раз ты о нем вспоминал. Так, знаете, на ночь. Иисус, благослови меня на ночь, сохрани меня от врагов, сохрани меня от всяких бедствий. Все, аминь. И все. Вот это есть эмоции, это чувства, которые меняются от обстоятельств. Сегодня тебе хорошо? Я служу Богу, я люблю Бога, я люблю людей. Сегодня тебе что-то пришло в жизнь, какая-то трудность, тебе плохо, все, ты ходишь, ты на всех шипишь, ты ходишь, все, психуешь на всех. Где делась эта страсть? Это то, как выглядят эмоции. Но когда приходит страсть, что такое страсть? Смотрите, страсть – это сильное, стойкое, доминирующее над другими чувства. И это чувство характеризуется энтузиазмом и сильным влечением к объекту страсти. Это что говорит словарь, как объясняет слово страсть. Даже в миру люди дали определение страсти. Это чувство будет доминировать над всем в твоей жизни. Над твоими страхами, над твоими обстоятельствами, над твоей ситуацией. Хорошо тебе, плохо тебе, ты продолжаешь любить Бога. Есть у тебя сегодня работа, есть у тебя деньги на покупку того, что ты хочешь, ты продолжаешь любить Бога. Сегодня у тебя нет, у тебя на аккаунте остался, может, там 25 центов, а ты все равно продолжаешь приходить и кричать: «Иисус, я все равно люблю тебя, я все равно буду благословлять людей, я все равно». Это есть страсть. Знаете, еще приведу пример такой, когда, может, вы видели рекламу такую по телевизору, да, где рекламируют, чтобы жертвовали бездомным животным, да, показывают эти грустные там щенячьи лица этих котят, какие они измучены, какие они бедные, как им негде жить, как над ними издевались. И внизу номер телефона: пожертвуйте столько-то, столько-то, да, чтобы найти хороших хозяев, чтобы найти дом для этих животных. И они настолько умеют нажать на твои чувства, на твои эмоции, что ты сейчас готов квартиру продать, чтобы спасти еще там нескольких этих котят. И знаете, на эмоциях иногда вот так вот пожертвуешь такую сумму, которая для тебя на тот момент вообще нереальна. Но ты, насмотревшись этого, тебе настолько жалко, ты даже не думаешь, ты просто отдаешь. Но потом приходит пару дней, приходит реальность. Like, подожди, что это было? Ну, я понимаю, да, можно благословить, но не столько же. И знаете, и приходит такой: ну зачем я это сделал? Ну чем я тогда думал? Это есть эмоции. Но есть люди, для которых это смысл жизни. Они настолько любят этих животных, этих котят, что они тратят всю свою жизнь, находят хорошие семьи, они спасают из улиц. Люди живут этим. Это есть их призвание. Это есть их страсть. Поэтому приходит время, где Бог просто выводит нас из эмоций, где нам хорошо. Вот сейчас была молитва, я вроде, мне как бы поколбасило, и Иисус пришел, и Иисус посетил меня. Но когда ты придешь домой, вот там проявляется твоя настоящая страсть. И именно в это время Бог поднимает радикальных поклонников, радикальных возлюбивших Бога, радикальных искателей Его сердца, несмотря на обстоятельства. И эта любовь, как Иеремия говорит, что в 20 глава, это как огонь, который просто сжигает, который вошел в мои кости. И я пытаюсь молчать, но я не могу. Этот огонь просто выходит из меня. Я пытаюсь не идти, но я не могу, потому что этот огонь, он стал частью меня. Он заставляет меня идти. И вы знаете, когда придет такая радикальная любовь, когда придет, вы увидите, как реальность начнет меняться. Как реальность вокруг нас начнет меняться. Знаете, я хочу затронуть немножко больную тему сейчас. А все они гудят, и Facebook, и все social media, да, и так. Сейчас все обозленные на этих гомосексуалистов, на эти законы, что законы эти привели. Теперь все, нашим детям нету в школе. Детей невозможно в школу отсылать, потому что их учат там непонятно чему. И ты смотришь комментарии этих христиан. И вы знаете, они приводят эти все места из Библии. Ну, это грех, это нечестие, это, знаете, беззаконие. Да, это действительно беззаконие, это действительно противно Богу. Но они используют место с такой ненавистью, что, я думаю, если бы сейчас это Слово Божье действительно материализовалось в меч, они бы, я думаю, там бы перебили бы всех этих бедных геев, честное слово. И знаете, мне просто Дух Святой начал говорить, ну, это лично мое, кто-то может по-другому чувствовать насчет этого, это ваше право, но я просто делюсь своим сердцем. Мне просто пришла к ним такая жалость, мне просто пришла ненормальная жалость. И я поняла, что то, что происходит, эти законы, которые производятся, знаете, проблема не в том, что темнота увеличилась, что темнота покрыла землю, и что эти геи, они захватывают больше и больше территорию, а дело в том, что церковь бездействует. Церковь просто наблюдает и ругается в комментариях. Это все, что она делает. Знаете, тыкает, тыкает, тыкает. Но на самом деле, когда к нам придет эта радикальная любовь, не только даже к Богу, но и к людям, это автоматически. Ты не можешь любить радикально Бога, и, знаете, и тыкать людей, делать им больно вокруг. Это автоматически приходит на людей. И просто, знаете, еще не поднялась церковь, не поднялась в такой стиле, чтобы эти же самые геи, чтобы к ним приходила истина и начинала менять их. Вот в чем проблема, а не в том, что они законы делают. Понимаете, мы не можем поменять то, кого мы не любим. Окей? Мы хотим перемен, но мы их ненавидим. Мы не сможем поменять. Вы знаете, что 90% этих геев – это люди, которые имеют печальное прошлое. Не просто так они ими становятся. Вы знаете, больше половины из них, они были изнасилованы в детстве. Кто-то разочаровался в мужчинах. Женщины часто разочаруются в мужчинах. Первое замужество – неудачное. Второе замужество – неудачное. Третье – еще хуже. И вы знаете, она просто, да пошло на все это замужество. Лучше я найду себе женщину, которая меня понимает. И дьявол, пользуясь их болью, пользуясь их слабой стороной, просто дух извращения приходит и захватывает их. И люди попадаются в ловушку. Понимаете, что происходит? Должны подняться люди совсем другого калибра, которые покажут им радикальную любовь. Да, я не согласен с тем, что ты делаешь. Да, это мерзость перед Богом. Но ты знаешь, Бог любит тебя. Он умер за каждого гея, он умер за каждую лесбиянку. Он абсолютно любит их так же, как он любит тебя. И если мы им не сможем показать эту радикальную любовь Бога, вы увидите, как темнота больше и больше будет покрывать эту землю. Поэтому что сейчас Бог делает? Он поднимает радикальных людей, которые будут ходить в радикальной страсти, прежде всего к Нему, и потом к людям. И только эта любовь начнет менять атмосферу в городах, начнет менять атмосферу в странах. Вы увидите, как будут меняться законы. Вы увидите, как Дух истины начнет приходить к людям, озарение придет, потому что изначально они не были рождены такими. Где-то в какой-то момент просто дьявол вошел, дьявол обманул, дьявол извратил. Смотрите, почему дьявол боится страсти? Вернее, давайте мы сейчас поговорим о том, как же займеть эту страсть. Какие ключи к тому, чтобы ходить в этой радикальной страсти? Я хочу прочитать один из моих любимейших, я скажу, стихов. Это Филиппийцам 3:8. Это, знаете, кредо для моей жизни. Это моя карта, я не знаю, даже сказать, это мой девиз, как, называйте, как хотите. Но это то, что я повторяю и повторяю, и я живу этим, и я стремлюсь туда. Смотрите, я прочитаю этот стих из обширного перевода. Этот стих переведен из обширного английского перевода. Я думаю, он поможет вам больше вникнуть и понять, о чем здесь говорит Павел. То есть это пример, яркий пример именно радикальной страсти к Богу. Что человек сделал со своей стороны, мы все читаем, какой Павел великий человек. И на небо он ходил бесчисленное количество раз. И, знаете, он писал, третью часть Евангелия написал. Такие чудеса через него Бог высвобождал. Но что-то Павел сделал для этого, чтобы войти туда. Смотрите, что он пишет. Если там будет высвечено, то будет немножко отличаться здесь. «И я все почитаю потерей в сравнении с приобретением бесценной привилегии и несравненной ценностью и великим преимуществом знания Иисуса Христа. Смотрите, он все почитает потерей. И дальше он пишет. Несравненной ценностью и великим преимуществом знания Иисуса Христа, моего Господа, и прогрессивного, более глубокого и более интимного знакомства с Ним. То есть все, что предлагает этот мир, все, на чем построены ценности человека, для него это просто, знаете, как куча мусора. И здесь он пишет, что твое познание будет, чтобы достичь более интимного знакомства с Ним, это будет прогресс. Это не будет так, что вот, да, знаете, даже Иисус, если посетит тебя сверхъестественной встречей, заберет тебя в духе на небо, после этого ты вернешься на землю, и у тебя будет прогрессивный рост, прогрессивная глубина. Знаете, за день просто так отношения не приходят. Прежде чем ты вышел замуж или женился на своей жене, не были у вас такие, знаете, тесные отношения с первого дня. Знаете, самые сильные, обычно часто пары вообще через первые пару лет проходят иногда очень тяжелые моменты, тяжелые вещи. Некоторые, знаете, не пройдя вот этот самый такой тяжелый вот этот вот момент, многие просто плюют и разводятся. Оно не стоит того. Но те, которые прошли вот это вот, знаете, сварку, вот это вот соединение, те, которые прошли трудные моменты, потом их женитьбы, их браки становятся самые сильные. Самые сильные. Смотрите, также с Иисусом. Это возьмет время, чтобы тебе познакомиться с Ним, чтобы влюбиться в Него. На данный момент посмотри свою жизнь, посмотри, что ты, какое место Он занимает в твоей жизни. Такое, столько именно Он и будет высвобождать в тебя. Отдаешь ли ты Ему чуть-чуть, но вот чуть-чуть славы у тебя будет Его. Отдаешь ли ты Ему немножечко больше, вот немножечко больше Он дает. Иисус даст тебе ровно пропорционально, сколько ты отдаешь Ему. Знаете, это отношение 50-50. И смотрите, Он говорит, что ради Него я потерял все. И считаю все мусором, и английский говорит, и навозом, чтобы приобрести еще больше Христа. Знаете, Павлу было что потерять. Вспомните его позицию, вспомните его авторитет, вспомните уважение. Если у него была власть приводить приговоры, казни, у него была власть казнить людей, по одному его слову могли просто ворваться в дом, забрать семью детей и повести их на казнь. Даже под вопрос никто его власть не ставил. Но когда приходит сверхъестественная встреча с любовью, сверхъестественная встреча с Богом, вы знаете, он оставляет это все, для него это все мусор. Почитание людей – наплевать. Популярность – наплевать. Позиция – наплевать. Угроза жизни, Павел, куда ты идешь? Тебя же там сейчас убьют. Наплевать. Сколько раз его предупреждали, Павел, тебя не ходи туда. Тебя там сейчас или побьют камнями, или казнят. Наплевать. Ему все было, потому что все это, все, что не есть Иисус, все, что есть в стороне от Него, это навоз. Это мусор. Он поставил себя в такую позицию. Не Бог его сверхъестественно таким сделал. Все, что Бог сделал, это встретился с ним и показал ему свою сторону. И Павел не мог сказать нет. И он сделал всю свою жизнь, чтобы преследовать его сердце. И все, что мешает на пути, убирать в сторону, отставлять в сторону, чтобы только не потерять фокус. Он говорит, чтобы приобрести еще больше Христа. И знаете, и он этого достиг. Он приобрел настолько много Христа, что уже не Павел уже жил. Уже Христос через него говорил, писал, ходил, служил. Знаете, если мы поставим себя в такую позицию, вы увидите, какие перемены начнут происходить с нашей жизнью. Тебе не нужно будет звонить пастору, лидеру, помолитесь за меня, мне плохо, у меня атаки. Когда страсть приходит в твою жизнь, она начинает побеждать твоих гигантов. Твоих гигантов, с которых ты не мог долгие годы победил. Это страсть Бога. Это страсть по Нему. И это то, знаете, куда Бог сейчас переводит эту церковь. Не только локально. Сейчас Бог бросает вызов каждому человеку. В каждой церкви Бог выискивает людей, кто хочет больше меня. Кто согласен идти дальше. Кто согласен отказаться от себя. Кто согласен отказаться от друзей. Я говорю, сейчас такое время, мы все как бы смотримся одинаковые. Кто-то сильно Богу служит, кто-то наполовину, кто-то чуть-чуть. кто-то теплый, кто-то горячий, мы все как бы пока смотримся одинаково, но приходит это время, радикальных преследователей Бога будет видно. На них будет особая печать, и это не будет только видно в духовном мире. Сейчас пока это заметно в духовном мире. Вы все, наверное, слышали, да, последние новости, что идет там большое какое-то там землетрясение, которое уничтожит большую часть северо-западного побережья. И очень интересно смотреть на реакцию людей. Кто-то уже собирает чемоданы и спрашивает, в какой штат лучше ехать, где меньше всего бедствий. Знаете, кто-то начинает там свою жизнь в порядок приводить, каяться начинает, у всех разная реакция. Но не зря это место было названо местом убежища. Если ты ходишь в радикальной страсти, в радикальной любви Отца, это будет твоей охраной. Это будет твоим местом безопасности, тебе не нужно ни о чем переживать. Бог сохранит тебя. Если тебе еще не суждено покинуть эту землю, Бог сохранит тебя. И ты будешь убежищем для других. Ты будешь местом спасения. Об этом даже было видение, по-моему, у Боб Джонс. Боб Джонс говорил об этом. Он говорил об этом доме на горе, куда все сбегались, когда начинались бедствия. Они бежали туда, чтобы только успеть спастись. И даже когда вот Рэнди приезжал, он, и не только Рэнди, и другие проповедники говорили, что это место Бог сделал Бог местом убежища. Вы знаете, я вам скажу одну статистику этой церкви. За 10 лет, и не только, я уже это говорила уже моим знакомым, друзьям, я думаю, интересно, я вот как-то только заметила, обратила внимание, мы как-то шили, даже внимания не обращали. Не только за 10 лет этой церкви, но еще до существования этой церкви, когда еще была первая церковь и молитвенные группы между этим, все, кто находился на этом месте, ребят, у нас не было ни одной смерти. Ни старых, ни молодых, никто в жизни. Вы помните хоть одну смерть за 10 лет в центре? Кто находится здесь давно? Все, кто находится здесь, они находятся под охраной Бога. Почему? Потому что это место сказало, мы будем радикальными последователями Иисуса. И сверхъестественная охрана над тем, кто находится здесь. Воздайте ему слово, потому что это чудо. Спасибо, Иисус. Знаете, я не хочу тыкать пальцами, но посмотрите вокруг, даже в церквях, которых вы знаете лично, локально, сколько молодежи умирает, или даже поканчивает жизнь самоубийством, или в аварии от наркотиков, неважно. И это происходит в церквях. Я говорю, Господь, почему это место особое? Почему всегда, кто здесь находится, у нас нету смертей? И даже если там какие-то пытки, там атаки, там иногда бывают, знаете, там аварийные ситуации, там или дети попадают в опасные ситуации, каким-то образом все... Знаете, все как-то выворачивает, просто охрана Бога вступается, и все живы, здоровы, и дальше славят Бога. Я считаю, это чудо, это одно большое чудо. И поэтому я когда, знаете, мне когда узнала эту новость, что идет это землетрясение, что побережье там будет все смыто, там разрушено, знаете, мне пришла даже такая радость, говорю, спасибо, Иисус, наконец-то проявятся сыны цвета. Наконец-то будет видно, кто из чего состоит. Кто просто, знаете, красивые статусы на фейсбуках пишут, а кто действительно на коленях в тайной комнате ищет тебя. Вы знаете, эти люди будут убежищем. Поэтому спасибо, Иисус. Спасибо. И земля, я верю, что, знаете, кто-то говорит, да, суд идет на Америку, там за беззаконие. Не знаю, может быть, но то, как я это чувствую, что земля, это Римлянам 8 глава, что земля стонет, земля стенает о том, чтобы проявились сыны света. Земля стенает, эти землетрясения, наводнения, торнадо, все эти катаклизмы, это свидетельство того, что земля стенает, и Бог поднимает в это время свое поколение радикальных, поколение искателей Бога. Спасибо, Иисус. Смотрите, я хочу поговорить немножко о второй части, о вторую вещь, которую восстанавливает Иисус в церкви. Это дух ходатайства. Вы знаете, эти вещи, страсть и ходатайство. Сначала я думала поговорить только о страсти или только о ходатайстве. Но потом я поняла, что эти вещи, они взаимосвязаны. Они идут вместе, они соединены. Потому что когда страсть и огонь Бога захватывает тебя, захватывает твои кости, ты автоматически становишься ходатаем. Окей? Его дух, его бремя ложится на тебя. Потому что когда ты... В страсти ищешь его, Бог начинает делиться с тобой своим сердцем. О чем болит его сердце? О чем он печалится? О чем он мечтает? Что он хочет видеть? Он дает эту частичку увидеть тебе. И ты заражаешься этим бременем, и ты начинаешь видеть его реальность. Ты не видишь просто ситуации этого мира, ты не видишь реальность этого мира, приходит его реальность. Смотрите, в церковь, как дьявол выкрал ходатайство из церкви? В церквях пришло учение, что люди, занимающие церковные позиции, наделены особой духовной властью. И у них есть власть там высвобождать, разрушать, там промаливать. А я вот просто пришел, я просто, знаете, ну как бы я просто пришел, я сделал свою работу. Там что-то побурчался я под нос и пошел домой, знаете, побыл в атмосфере. И из-за этого к людям пришло чувство незначительности. Чувство, что ну кто я такой? Что может сделать мой голос? Ну, выйду я наперед, ну, руками помахаю, ну, а что от этого изменится? Знаете, вот дьявол держит нас в этой лжи, и поэтому люди, они даже отказываются пытаться пробовать выходить и начинать что-то своим действием менять в атмосфере. И смотрите, из-за этого люди перестали стоять на страже этих стен, охранять место, куда тебя поставил Бог. Потому что это бремя, которое не может понести там пастор и пару человек в команде, или там пастор, даже команда, или еще кто-либо. Это часть, которую должны понести каждый прихожанин, то есть каждый, у нас нету членства, я не могу сказать член церкви, каждый человек, который приходит на это место. Я понимаю, есть люди-новички, они приходят, они как бы еще осматриваются, привыкают, но многие из нас уже здесь сидят годами. Мы уже настолько пропитались уже учением, знанием, мы настолько пропитались его славой, что ну, мы все равно выбираем акт бездействия, акт пассивности. И из-за этого дьявол просто выкрал это. Из-за того, что люди перестали стоять на страже своей церкви, ушли дары из церкви пророческие, о которых говорилось, да, здесь пару недель. Просто, как мы говорили раньше, пришло время сплетням, соревнования, какие-то ссоры. Начали приходить эти вещи, знаете, начали эти белки и бесы, они начали проникать во все щели, которые можно, потому что нет страж, которые бы охраняли эти стены, которые разрушали бы его дела. И я хочу пройтись по книге Неемии, где очень ярко описывается, как строились, восстанавливались стены Иерусалима, насколько Бог уникально использовал каждого, насколько там ярко описано, что ни один человек у Бога просто какой-то бездейственный, просто чтобы зал не казался пустым. И знаете, вот мы приходим в церковь, настолько каждый человек для него важен. Когда мы это поймем, и когда мы будем приходить сюда, мы будем делать свой клад, мы будем охранять это место от всех этих бесов, которые пытаются, что нас не пытались делать? И рассорить нас пытались, и разделить пытались, и через обиды, там, или через какие-то боли. Сколько из вас чуть не ушли отсюда, потому что дьявол просто пролез через эту щель. Мы вовремя не пободрствовали, вовремя не защитили. И знаете, это чуть не закончилось плачевно. Поэтому книга Неемия очень уникальная книга. Именно здесь очень сильно говорится о ходатайстве. Я вам скажу, что ходатай – это не те люди, которые могут, не только люди, которые могут там красиво молиться или красивые там провозглашения делать, там пророчествовать с набором таких хороших библейских слов. Это у нас сложило имидж о том, кто такие ходатаи. И когда человек приходит, ну что, какой я из меня ходатай? Я двух слов не могу связать. Вы знаете, что ходатайство иногда проявляется абсолютно не через молитву. Я вам приведу пример. Вспомните случай, когда Иисус пришел в храм. Иисус пришел в храм и увидел, что это место превратилось в место базара, в место рынка, там, где продается, там какой-то шум, вонь вот это вот. И что Иисус говорит? Что ревность отца сошла на него. Ревность по дому. Вы знаете, ревность, кстати, это тоже старое слово, которое означает страсть. То есть тогда слова страсть не было, они использовали слово ревность. Окей? В наше время страсть сошла на Иисуса, и он просто, как так? Мой дом, дом отца, дома молитвы должен назваться, а не местом вот этого рынка и местом беспредела. И что Иисус начал делать? Он не стал, знаете, на пороге храма и провозглашать, разрушать дух этого торговли, там, дух всякого нечестия. Все, что он сделал. Он сделал конкретные шаги. Он взял плетку, он взял бич, и он начал просто выгонять всех, которые превратили это все в беспредел. То есть ходатайство – это не всегда молиться, это твое действие. Ходатайство – это увидеть нужду и вступиться туда, где есть нужда. Бог показывает тебе разные ситуации. И Он смотрит, как ты будешь реагировать на это. Коснется ли твое сердце это? И сможешь ли ты вступиться там, где никто не хочет ничего делать? И я хочу пример привести. Давайте откроем книгу Неемии с первой главы. Вы еще не устали? Как вы себя чувствуете? Нормально? Окей. То есть понятно немножечко, что я имею в виду? Я надеюсь, что я доношу до вас это. Окей, понятно. Едем дальше, значит. Смотрите, книга Неемии. То есть мы все читать не будем, но мы будем читать выборочно. Но вы увидите ясную картину, что такое духодатайство и как Бог использует каждого человека. Смотрите. Итак, первая глава, мы начнем с первого стиха. «В месяце Кислеве на 20-й год, когда я был в твердыне города Сузы, пришел ко мне один из братьев моих Ханани вместе с людьми из Иудеи. Я стал расспрашивать их об иудеях, которые уцелели и вернулись из плена, а также об Иерусалиме. Они ответили мне: те, кто уцелели и вернулись из плена там, в нашей области, терпят великие беды и унижения. Стены Иерусалима разрушены, а ворота сожжены. Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я был в скорби, постился и молился Богу Небесному». Там дальше идет молитва, смотрите. До тебя, ты как ребенок Бога, ты как тот, которому Бог доверяет, да? До тебя всегда дойдет какая-то информация. Или же по какой-то причине ты будешь часто сталкиваться с разводами. Одна семья, вторая семья, третьего. Или же по какой-то причине ты будешь знать семьи, где кто-то страдает наркоманией. Неважно, но Бог будет допускать тебя к определенной информации, к проблемам вокруг тебя. И Он будет смотреть. А что ты будешь делать? Просто как бы отмашешься и пойдешь дальше жить своей жизнью, славить Бога? Или что-то там, знаете, шевельнется, и ты скажешь: «Господь, до каких пор? До каких пор это будет происходить? До каких пор дьявол будет издеваться над нашими семьями? До каких пор дьявол будет заниматься беспределом, а я просто буду ничего не делать? Просто буду славить тебя и ходить в славе твоей, в помазании, да?» Смотрите, то, что произошло с Неемией, когда, то есть Бог его предназначил быть тем, который восстановит эти стены Иерусалима. Это то, для чего родился Неемия. И поэтому в нем эта информация, она зацепила что-то. Поэтому он отреагировал так. И когда ты что-то слышишь, или неважно, работаешь ли ты в больнице, и там некоторые работают там в центре, где умирают, допустим, в центре онкологии, да, где от рака постоянно каждый день умирают люди, и часто мне делились, говорят: я не могу проходить, смотреть, я на эту смерть, я больше не могу ходить, да сколько можно, люди умирают, молодые, дети. Что-то должно шевельнуться в тебе, до каких пор, дьявол, ты будешь забирать жизни? И что ты будешь насчет этого делать? Просто продолжать ходить на работу? Или ты, может, начнешь высвобождать что-то против этого духа, высвобождать жизнь Иисуса? Да, может, ты физически ничего не сможешь сделать. Знаете, но твои слова работают. Вы знаете, что колдуны и ведьмы, они верят в свои слова. И когда они начинают высвобождать вещи из ада, они почему-то происходят. Происходят смерти, происходят разрухи, происходят разводы. А мы, дети царя, сонаследники Иисуса, носящие в себе полноту Его силы, полноту Его божества, мы не верим в свои слова. Знаете, мы не провозглашаем, мы не говорим, мы не молимся, потому что, и знаете, дьявол этим пользуется. Раз молчите вы, будем говорить мы. И вот поэтому посмотрите на законы, которые производятся, посмотрите, что происходит в мире. Почему? Потому что церковь не верит в себя. Церковь не верит в силу, которую она имеет. И церковь бездействует. И бесы этим очень активно пользуются. И смотрите, дальше переходим во вторую главу. С первого стиха. Он говорит: «В месяце Нисана на 20-й год правления царя Артаксеркса царь пил вино, а я наливал и подавал ему. Царь еще никогда не видел меня мрачным. Он спросил меня: почему у тебя такое мрачное лицо? Ты ведь не болен, не иначе, как от дурных мыслей». Знаете, когда бремя Бога, оно сходит на тебя, ты будешь непонятным для людей. Все там ходят на служение, все хорошо, там хорошая атмосфера, была ячейка, была молитва, а ты ходишь, ты сам не свой. Вы знаете, что наша церковь, она является бельмом в глазу среди этих церквей, которые вокруг нас, русскоязычных, окей? Okay? Они всегда нам говорят, ну что вы там кричите? Ну что вам вечно все не так? Но ведь все же христиане, и миссии есть, и то есть. Что вам вечно не имется? Но знаете, что-то Бог вложил в нас. Потому что Бог родил нас для того, чтобы что-то поменять в нашей нации. Не зря ты здесь так находишься. Не зря Бог вложил в тебя это. Спасибо, Иисус. Поэтому мы выглядим очень другими. Пойдите пообщайтесь просто с христианами, которые сидят в обычной, знаете, в обычной церкви. Просто поговорите 5 минут, и вы увидите, на вас будут смотреть как инопланетянина. И сказать, что с тобой не в порядке? Иди, сядь, успокойся. Иди антидепрессантов выпей, и все будет хорошо. Смотрите. Итак, с великим страхом я отвечал царю, пусть царь живет вечно. Как же не быть мне мрачным, если город, где похоронены мои предки, лежит в руинах, а ворота его сожжены? И царь спросил, чего ты желаешь? Итак, он говорит, что помолившись Богу Небесному, я сказал царю, если царь соблаговолит, если раб твой угоден тебе, отправь меня в Иудею, город, где захоронены мои предки. Мне нравится, что Неемия, он не принимал решений сам. Даже на тот вопрос, который царь ему задал, что же ты хочешь, он помолился Богу Небесному. Понимаете, как это говорит о его отношениях с отцом, о его отношениях с Богом. Поэтому я говорю, что страсть по Богу, его отношения с Ним, вернее, твои отношения с Ним, они взаимосвязаны с духом ходатайства. Когда у тебя страсть по Богу, на тебя сойдет дух ходатая, который не будет смиряться с обстоятельствами вокруг тебя. И ты будешь что-то делать. И вот он помолился, и царь, и дальше царь сделал так, что Бог расположил сердце царя, и он дальше отпускает его. И смотрите, дальше открываются все двери ему. Итак, 3 глава. Мы переходим к тому, что там перечисляются разные люди, разные семьи, и на то, как они работают над разными функциями. Один строит ворота, один делает засовы, третий там покрывает позолотой, там четвертый делает там ставни. То есть, и тут описаны разные семейства, которые подключились к этому и сказали, да, нам нравится то, что ты делаешь, нам нравится твоя идея, потому что от Бога мы тебе поможем, мы сделаем свой вклад. Понимаете? Проблема в том, что мы недооцениваем себя. У каждого из нас есть свое оружие, у каждого из нас есть свой дар. Когда мы приходим сюда в пятницу, даже на молитву, взять пример, да? Ты уже пришел сюда со своим оружием. У кого-то тяга молиться на языках, знаете, просто ходатайствовать на языках. У кого-то тяга петь на языках. У третьего может тяга рисовать картины. Вы знаете, что то, что ты рисуешь картины, это не просто тебе нужно как-то убить время на молитвы и сделать что-то другое. Вы знаете, что все в духовном мире несет свой язык. Каждое движение, каждый мазок на картине, он имеет свой язык. И каждым своим актом, каждым своим движением или словом, иногда ходатайство – это просто крик из твоего духа, у тебя нету слов, но когда ты попадаешь в его атмосферу, и бремя Бога попадает на тебя, ты не можешь ничего говорить, ты просто начинаешь, как лев, ты просто начинаешь рычать. И ты не понимаешь, что в это время ломаются какие-то твердыни в духовном мире, и высвобождается жизнь Бога и слава Бога туда, на то место, о котором ходатайствует Дух Святой. Вы знаете, мы... Настолько наши мозги лимитированы, мы верим только в то, что мы видим, мы понимаем только то, что мы видим, и поэтому мы не даем Духу Святому просто говорить через нас, танцевать через нас, двигаться через нас, рисовать через нас, да что угодно, молиться через нас. Мы думаем, что мне нечего дать или мне нечего сказать. И вы знаете, что один Неемия, он не мог бы восстановить стены Иерусалима. Да, Бог положил ему бремя, но ему нужны были люди, ему нужны были единомышленники, которые скажут, мы с тобой, и мы вместе будем делать это дело. Те, которые сейчас собраны, нас сейчас, да, здесь может немного, но мы единомышленники. Бог собрал нас для этой уникальной функции, для этого уникального предназначения восстанавливать стены нашей нации. И когда мы приходим здесь, мы не просто, знаете, отбыли, попоклонялись, пошли домой, посмотрели на часы, хоть бы не затянулось, знаете, пошли дальше. Нет, мы здесь собираем отстраивать разрушенные стены нашего поколения. Дьявол очень сильно постарался, потому что церквя, служения, которые должны были стоять на стражах, они оставили эти стены. Они начали заниматься тем, что они хотят. Построили свои какие-то форматы. И дьявол пользуется этим. Он нагло, он просто влезает в церквя. Он разрушает семьи. Он крадет молодежь. он разрушает мышление людей, приходит апатия, теплота. Почему? Потому что мы сами допускаем это, не потому что колдуны и ведьмы сильнее нас, и они могут заслать своих агентов, и знаете, и победить здесь все, всех в спячку, знаете, обвести. Абсолютно нет, потому что церковь не стоит на страже. Церковь позволяет, как только приходит первый признак какого-то раздора, ты видишь, дьявол тебя пытается, какая-то ситуация, и дьявол пытается настроить тебя против кого-то, сразу встал на стену, защитил, встал с мечом, встал с копьем. Дьявол, мне все равно, что произошло, но я не позволю тебе влезть в наши отношения. Ты закрыл стену, враг ушел. Так работают ходатаи. То есть ходатай — это не только ты выйти и в микрофон, знаете, в час промолиться, абсолютно нет. Ходатайство – это, во-первых, распознать его бремя, распознать ситуацию, где нужно твое вмешательство, и вступить, и начинать делать, неважно каким способом, неважно каким методом ты это будешь делать. Бог тебе даст твой уникальный метод, но главное, что ты есть часть этого, и ты строишь эти стены, восстанавливаешь стены нашего поколения. И смотрите дальше. Мы перейдем в 4 главу, 1 стих. Когда Санвалат узнал, что мы строим стену, он разгневался, пришел в ярость и стал насмехаться над иудеями, говоря своим родичам и воинам Самарии, что это затеяли эти жалкие иудеи? Иудеи думают восстановить все, приносить жертвы, за один день все закончить? Думают ли новую жизнь камням с этого пепелища дать? И знаете, первая реакция, что дьявол будет пытаться делать, часто через друзей, через родственников, через близких тебе людей. Что ты из себя выдумал? Да ты посмотри на себя, ходатай нашелся, там или танцовщица в духе, там или художница, там или еще что-то. Сразу первое, если узнают, что ты, что твое сердце захвачено его мечтой, и ты что-то делаешь для этого, сразу дьявол через людей будет пытаться тебя стереть твою самооценку, чтобы ты сказал, я больше этого в жизни делать не буду. Достаточно только одного комментария чего-то со стороны, как ты, ну ты лоханулся сегодня, ну ты такой там со сцены сказанул, там или еще что-нибудь. И ты сказал, все, это не мое, и ты убрал руки. Это то, что дьяволу было нужно. Он просто выбил тебя. Он просто убрал тебя с твоего предназначения. Но смотрите, эти люди, они не сдавались. Несмотря на насмешки, несмотря на все эти опущения, они продолжали строить стены Иерусалима. И дальше, 7 стих, 4 глава. Когда Санвалат, Товия, арабы, аммонитяне и жители Дождода узнали, что стену Иерусалима успешно восстанавливают и что уже начали заделывать проломы, то они пришли в ярость. Смотрите, приходит следующий уровень, с тебя уже не смеются. Враг приходит в ярость, потому что он не может тебя остановить. И все они сговорились пойти на Иерусалим войной, чтобы помешать им. Знаете, следующий уровень, который придет в твою жизнь? Когда тебя не смогли остановить там чьи-то подколы, приколы, там насмешки, комментарии, ты все равно продолжаешь. В твою жизнь обрушивается ад. Шквал проблем, а так, на работе не так, или там с работы увольняют, знаете, там неизвестно откуда тебе начинают приходить, там биллы, за которые ты не можешь заплатить. Не, знаете, всякие просто начинают ситуации, от которых у тебя просто голова кругом. Что это такое? Ты начинаешь проверять себя, Господь, где я согрешил? Знаете, на самом деле ты не согрешил, родной. Ты находишься в своем призвании. Ты продолжаешь строить мои стены, и дьявол тебя ненавидит за это. Он пытается тебя остановить. Дьявол будет делать все возможное. Сначала это будут подколы, насмешки, приколы. Потом начинаются реальные проблемы. Но это знак того, что ты стоишь на стене. Что ты выбрал эту функцию, быть стражем на стене и продолжать восстанавливать его. Эти стены нашего поколения. И 15 стих, в эта же глава. «Когда враги поняли, что нам все известно, и что Бог расстроил их замыслы, мы все вернулись к стене, к своей работе. С этого дня половина моих людей работала, а другая половина не расставалась с копьями, щитами, луками и доспехами. Они охраняли всех иудеев, строивших стену. Нальсильщики одной рукой несли груз, а в другой руке держали копье. Строители работали с мечом на поясе». Посмотрите, какое единство. Посмотрите, какая взаимопомощь. Я верю, что в этом был их успех, что они могли закончить эти стены, что никто не смог им попрепятствовать, хотя на них собирались идти войной. И никогда, знаете, они не позволили себе расслабиться. Тут одной, знаете, держит меч, а другой рукой продолжает строить. Всегда. Поэтому мы должны взять для себя этот принцип. Если мы реально хотим сохранить это место, место, где атмосфера Бога никогда, знаете, не заканчивается. Не просто пришел Иисус, посетил, ушел. Пришел, ушел. Но чтобы это место было постоянным местом обитания. И ты приходишь сюда, и ты просто еще даже, знаете, не, песня не заиграла, только сама атмосфера, она сваливает тебя с ног, и ты просто начинаешь поклоняться. Ты просто уходишь в трансы. Ты видишь ангелов, ты видишь видения, и Иисус начинает являться в тебе. Вы знаете, что это возможно, что это доступно? Иисус родил нас для этого, для сверхъестественной жизни. Но есть вещи, которые нам нужно сделать со стороны. Есть вещи, которые нам нужно охранять стены этого места, чтобы сохранить это место, чтобы ни одна зараза, ни один бес не мог пролезть даже через самую мелочь, через какие-то ссоры, через какие-то соревнования, сплетни. Это вообще самые мелкие бесы, о которых даже здесь и заикаться нам не должно. Мы настолько уже должны вырасти из этого. Нам пора уже действительно сражаться уже с, а знаете, с духами злобы поднебесной, уже с этими, с авторитетами, которые держат города, которые держат регионы, а не просто бороться, кто там, что там за спиной, кому сказал. Это настолько все смешно, и мы удивляемся, Иисус, почему у нас ничего нет, почему эти ряды пусты, почему, Иисус, у нас нету, мы молимся, а нету, да потому что мы не охраняем наши же стены, и Иисус не может находиться там, где есть еще место этим мелким бесам, и это наша забота, это наша, знаете, часть, чтобы выгнать их отсюда, чтобы это место было святым местом обитания, чтобы здесь находился жертвенник самого Бога, чтобы находился здесь ковчег поклонения, чтобы ничто не могло просто препятствовать этой атмосфере. И вот в этом и есть моя ревность. Доколе дом Бога будет в постыжении, доколе дом Бога будет жертвой для всяких демонов, они чувствуют себя как дома, они будут приходить и творить, что хотят. А мы пришли, послушали проповедь, покивали, сказали аминь и пошли дальше жить своими жизнями. Неужели вы не устали от этого? Неужели вы не хотите чего-то настолько радикального, чего не видело поколение? Я хочу. Спасибо. Спасибо за то, что вы выслушали, знаете, излияние моего сердца, крик моей души, как говорится. Вроде выдала все, что хотела. Поэтому давайте мы встанем. И в заключение мы просто... В заключение мы просто помолимся. Не только потому, что мы привыкли молиться, а потому что так надо. Но реально пусть это слово, оно укоренится в вас. И пусть оно произведет в вас голод, желание, ответственность. Пусть на каждого из вас придет ответственность, что я не просто прихожанин здесь. Я не просто здесь, чтобы занять пустую лавочку, чтобы эта церковь была наполнена. Я здесь, я страж на стене. И моя обязанность охранять это место от всяких бесов, которые пытаются пробраться, разделить нас, уничтожить его присутствие. Пусть на каждого сейчас сойдет, я молю Отца, чтобы пришла ответственность, понимание, какую значительную часть каждый из нас несет здесь. Отец, я прошу, пусть придет понимание уникальности дара в каждом находящемся человеке. Ты, Отец, родил нас для того, чтобы отстраивать стены нашего поколения. Мы верим, что стены твоего поколения, они будут отстроены. И как бы дьявол ни пытался, он не сможет остановить твою работу, Отец. Иисус, придет ответственность. Понимание того, что мы должны стать, мы должны как львы охранять эту территорию, чтобы ушла апатия, чтобы ушло равнодушие, чтобы это стало просто твоим детем, которое ты никому не дашь в обиду. Это не только место пастыря, это не только место команды, это место каждого из нас. Отец, мы так мечтаем, Иисус, что придет это время, что ни одному, даже самому маленькому бесу не будет здесь места, потому что все дыры будут закрыты, все дыры будут заделаны, и это место будет святым местом обитания, постоянным местом обитания Бога. Это место настолько наполнится славой Бога, что человек, просто попадающий в стены этого зала, они будут встречаться с Иисусом, они будут встречаться с истиной. И я верю, Отец, я верю, Иисус, что в церковь придет такой уровень, где все геи, где все лесбиянки, к ним будет приходить истина. Они здесь будут встречаться с Твоей истиной. И они будут получать освобождение, моментального освобождения от духа гомосексуализма и от духа лесбиянства. Они будут получать моментальное освобождение, потому что радикальная любовь будет встречаться с ними. Она будет захватывать их жизни. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус, за то, что Ты отстраиваешь свои стены. Ты выбрал нас быть восстановителями Твоих стен. Соглашаемся стать рука об руку и отстраивать эти стены, защищать эту территорию, как одно целое. Иисус. Что каждый абсолютно из вас, не важно, сколько тебе лет, не важно, сколько лет ты с Богом, не важно, какую функцию ты здесь несешь, но каждый из вас, он настолько важен, если бы вы только знали, насколько ты важен на этом месте, если бы вы только понимали, как видит вас Отец, если бы вы понимали, какая функция возложена на вас, вы бы себя больше не видели другими глазами. Вы больше не будете говорить: да кто я такой, да что от меня вообще здесь зависит. Если бы вы только увидели себя глазами Его, только потому, что ты находишься здесь, это уже свидетельство о том, что ты предназначен для чего-то большого. Те, которые находятся здесь достаточно долгое время, вы знаете, как тяжело находиться здесь. Вы знаете, какая война идет, чтобы не просто, знаете, не скатиться назад, но чтобы двигаться вперед. Вы знаете, какая это война. Потому что дьявол боится этого места. Я знаю, я говорю это из личного опыта. Какая это цена просто быть здесь. И не обязательно даже нести какое-то служение, а просто быть посвященным этому месту. Это уже война. Дьявол ополчится против тебя. Он сделает все возможное, чтобы вытеснить тебя через что угодно. Спасибо, Иисус. Мы те, которые идем до конца. ходатаем, восстановиться, время ходатаем, подняться радикальным ходатаем, ходящись в радикальной любви Отца. Радикальная любовь Отца.